Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать вас. Мы год назад с вами собирались, обсуждали вопросы глобального и не только глобального характера с развитием газовой отрасли в нашей стране и за рубежом. Теперь у нас есть все тоже, что вам рассказать. Вот. Я хотел бы поблагодарить информационное агентство ТАСС за прекрасно представленную возможность пообщаться с вами. Вот. Это, наверное, символично, то, что мы не в «Газпроме», да? Это на вашей теперь площадке, да, получается. Значит, если объединить вас, журналистов, вот, мы все собрались на сегодняшний день в вашем доме, в отличие от того, что было в прошлом году. Вот. Ну, какие изменения у нас сегодня произошли за год? Ну, то, что компания «Газпром» стала компанией номер один. Вот. Это, вот, наверное, я считаю, что главное знаковое достижение, а это складывалось исходя из того, что «Газпром» по всем направлениям своей, будем говорить, работы является, соответственно, лидером. И вкупе, сложив вот все показатели, конечно, компания стала компанией номер один, причем нас оценили, будем говорить, все-таки рейтинги агентства. Это не «Газпром» сам себя оценил. Но то, что компания номер один в «Газпроме» все знают уже давным-давно. Но теперь уже знают, будем говорить, и рейтинги агентства, и я считаю, что и, соответственно, мировая общественность. Это благодаря тому, что мы имеем очень хорошие показатели в добыче. Больше всего газа добываем в мире. Больше всего газа экспортируем в мире. У нас самая протяженная газотранспортная система в мире. Так мы надежно обеспечиваем поставки газа нашим потребителям России и за рубеж не делает, я хочу сказать, ни одна компания. «Газпром» прошел, я хочу сказать, непростую зиму. Не отключив, будем говорить, ни одного потребителя, ну, и, хочу сказать, не ограничив ни одного потребителя, значит, потому что зима была, я хочу сказать, на месяц длиннее, чем в прошлую зиму, да? Вернее, чем позапрошлая зима. Итак, я хочу сказать, что «Газпром» дал столько газа и российским потребителям, и зарубежным потребителям, сколько они просили. Обеспечив, я хочу сказать, рекордные поставки газа за рубеж, цифра 193,4 миллиона в сутки, я хочу сказать, она тоже вам известна, значит, которую мы достигли, я хочу сказать, 2 марта. Это, значит, не зима, это уже весна. И у нас, и в Европе март был зимним месяцем. Соответственно, я хочу сказать, ну, мы-то готовы всегда, вот зарубежные потребители, зарубежные, будем говорить, газотранспортные компании, которые занимаются эксплуатацией подземных хранилищ газа, не были готовы, соответственно, к такому сценарию. То, что март будет зима. И хочу сказать, что мы подошли к сезону закачки, значит, с пустыми хранилищами за рубежом, на Украине и, соответственно, в России. Обеспечив, будем говорить, потребность, я хочу сказать, всех потребителей в Европе и в России, будем говорить, в таком объеме газа, сколько, соответственно, они просили. Это, я считаю, что очень важное достижение, я хочу сказать, вот прошедшей зимой. «Газпром» еще раз доказал о том, что мы можем, значит, гибко реагировать на все, будем говорить, потребности в газе, я хочу сказать, потребителей и в нашей стране, и, соответственно, за рубежом. И очень гибко мы можем реагировать на, соответственно, изменение спроса. Это еще раз было доказано, соответственно, в этот зимний период. Соответственно, задача на этот год, конечно же, стоит в том, чтобы мы, соответственно, подготовились к осенне-зимнему периоду. Мы видим то, что устойчивый тренд, на самом деле, связанный с потребности в газе, значит, он у нас растет. Если цифры, которые как бы были позапрошлой зимой и в эту зиму, да, кстати, они, хочу сказать, существенно отличаются, да, от, будем говорить, планируемых. Значит, и надеемся на то, что у нас и также спрос будет, по крайней мере, не меньше, чем было в газе, чем соответственно, прошлую зиму. И, соответственно, в 2018 году мы также обеспечим потребность в газе и русских, и отечественных потребителей, и зарубежных потребителей в полном объеме и достигнем тех же показателей минимум, которые у нас были, соответственно, в 2017 году. Рекордном году, связанном с поставками газа за рубеж. Вот. Это основная задача. Чем занимается, соответственно, «Газпром» сегодня? Вот так. Поэтому готов выслушать все вопросы, которые, так сказать, у вас возникнут, так сказать, сегодня. Ну, и у нас еще будет возможность пообщаться также в начале июня. Пожалуйста.
Коллеги, добрый день. Я представлю вам остальных участников пресс-конференции. Виталий Анатольевич Маркелов, заместитель председателя правления, говорил вступительное слово. В пресс-конференции также принимают участие члены правления, начальники департаментов Олег Евгеньевич Аксютин и Всеволод Владимирович Черепанов, начальник департамента Андрей Борисович Скрипнюк и первый заместитель начальника департамента Василий Геннадьевич Никитин. Давайте переходить к вопросам. Начнем с Санкт-Петербурга. Просьба представляться и называть СМИ, и не забывать, что отдельная пресс-конференция у нас предстоит по восточному направлению. И все проекты, которые мы реализуем в этом регионе, мы внимательно рассмотрим именно на этой пресс-конференции. Пожалуйста, Евгений Соколов и Тартас.
Я уже испугалась. У меня традиционный вопрос, Виталий Анатольевич, по поводу плана по добыче на этот год. Он сейчас утвержден в объеме 475,8, но вы говорите, что вы наблюдаете очень позитивные тенденции. Возможно ли, что по итогам второго квартала будет в сторону увеличения пересмотрен данный план? А второй мой вопрос касается газотранспортной системы. По поводу маршрута Турецкого потока и его второй нитки. Когда планируется принять решение, куда именно она пойдет? Спасибо большое.
Что касается планов по добыче, то вы правильно сказали, правлением «Газпром» советом директоров утверждена цифра в объеме 475,8 миллиарда кубических метров по поставкам газа в этом году. Но я уже в своем вступительном слове сказал, то, что зима несколько была отличная, будем говорить, от той зимы, которая была ранее. И, соответственно, мы уже на сегодняшний день добыли газа, соответствует плану, плюс 16 миллиардов. Плюс 16 миллиардов. То есть мы, конечно же, на сегодняшний день, по итогам уже не первого квартала видим, и, соответственно, по итогам второго квартала, рассматриваем возможность корректировки, будем говорить, в области добычи. Ну, в области, наверное, все-таки повышения добычи. Так, потому что мы, исходя из тех факторов, которые я сказал, о том, что подземные хранилища, так сказать, в Европе и в России требуют большего объема, чем было в прошлом году, соответственно, мы видим объективно о том, что объем добычи, соответственно, по крайней мере, на эту цифру, так сказать, должен быть выше. Ответил на вопрос? Угу. Про турецкий поток, ну, значит,
у нас будет отдельная пресс-конференция, да, посвященная экспорту. И мы обязательно ответим на этот вопрос.
Ну, в принципе, мы можем сказать. Если, так сказать, сегодня или на отдельной конференции, наверное, так сказать, можем, наверное, так сказать, сказать. Не наверное, а точно. Значит, ну, хочу еще раз сказать о том, что по территории России магистральные газопроводы на сегодняшний день построены для поставки газа в Турцию в объеме 31,5 миллиардов кубических метров, так с вводом, соответственно, как линейной части и, соответственно, компрессорных станций. Так, подготовлено. Ну, что касается моря, мы на сегодняшний день имеем то, что у нас первая нитка турецкого потока, она на сегодняшний день в основном закончена. да, глубоководная часть осталась у нас. Только турецкая часть, турецкий берег, соответственно, прохождение мелководья и пересечение берега и строительство приемного терминала. Вот это что касается первой нитки. Что касается второй нитки, по сути своей, значит, готовность у нас, соответственно, высокая. По российской части у нас вторая нитка, соответственно, построена, вложена. Что касается турецкой части, то сейчас закончена работа по первой нитке, соответственно, разрешение все есть, мы можем приступить и, соответственно, ко второй нитке. Вот. Так, как я говорю, соответственно, про море. Что касается прохождения магистрального газопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день ведутся у нас соответствующие переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Вот. Ну, пока мы, так сказать, находимся в стадии больше переговорного процесса. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Интерфакс, пожалуйста.
Интерфакс, Антон Хлыщенко. Виталий Анатольевич, скоро в Калининграде заработает терминал по приему СПГ. Когда он заработает?
Калининград?
Да, Калининград. Когда в Россию придет маршал Василевский, когда он выйдет с корейской верфи, и что произошло с судном, почему такая задержка? Угу. Было решено, было же запланировано на конец прошлого года, что он пойдет в Калининград. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, произошла у нас издвижка по срокам реализации данного проекта. На терминале на сегодняшний день полным ходом строительно-монтажные работы. Вот, их выполняет «Строй Транснефтегаз» вместе с компанией МРТС, так наша отечественная компания вот, в реализации данного проекта. И терминал будет построен, соответственно, значит, к концу, в четвертом квартале этого года. Дату сказать пока не могу, все зависит, на самом деле, больше от погодных условий. Так мы понимаем то, что мы не можем контролировать этот процесс, поэтому, значит, все зависит от... будем говорить, от внешних факторов. Так. Что касается маршала Василевского. Маршал Василевский был готов в конце прошлого года при проведении наладочных работ на одном из котлов регасификаторе произошел, соответственно, хлопок газа, где произошло разрушение этого котла. Котел этот поставила компания «Митсубиси». Так и проводили работы наладчики с компанией Mitsubishi. Значит, по результатам обследования, соответственно, «Газпром», соответственно, с компанией Hyundai сделали обследование и приняли решение по замене данного котла. Вот. Сегодня эта работа проходит. Mitsubishi этот котел, значит, изготавливает, монтирует, и обязательства Hyundai до конца ноября они должны нам маршрут Слезки отдать в исправном состоянии.
Спасибо. РИА Новости.
Мария Грабарь, РИА Новости. Наверное, вопрос Всеволоду Владимировичу больше. Представила ли компания «Росгаздобыча» проект разработки Тамбейской группы месторождений? И какой объем инвестиций предполагает этот проект? И планируется ли заключать обязывающее соглашение по разработке с «Росгаздобычей»? И если да, то когда? Спасибо.
Значит, проекта разработки нет по Тамбею. Там не закончен еще полный цикл геологоразведочных работ. У нас по обязательствам, которые были подписаны в прошлом году, меморандум совместный с «Росгаздобычей», он звучит следующим образом, что мы должны проработать возможность значит, совместного освоения Тамбейской группы месторождений, представить концепцию. Так вот, эта работа еще продолжается, если честно, потому что мы... Целый год, прошлый год приращивали запасы по Тамбее, вы знаете, ну, уже эти цифры публиковали. Вот. Это серьезные изменения ресурсной базы дают основания для того, чтобы мы над технологией поработали. Потом до конца не проработана концепция того, куда направлять этот газ. То есть вариантов на самом деле много. То есть самый первый вариант – это предполагалось за 30-м годом газ поставлять в ГТС, в единую систему газоснабжения. Вот сейчас возможны и другие варианты. Поэтому все сейчас находится в стадии проработки, концептуальной, как конкретного проекта еще не существует. Вот, но у нас есть совместная рабочая группа, мы регулярно, на регулярной основе по графику проводим эту работу. Поэтому ну, будет что доложить, я надеюсь, что это будет к концу года. Но на самом деле более продвинутый проект с Росгаздобычей – это вопрос освоения Симаковского северопарусового месторождения. Там уже есть значит, и проект разработки, который, правда, предстоит еще утвердить на ЦКР, но рабочий проект уже существует. Вот, поэтому ну, инвест-решение по группе Парусова месторождения Симакам ожидается в октябре, в ноябре этого года. Вот, а по Тамбее еще рано говорить. Ну, в конце года мы должны все варианты уже сложить в наиболее приемлемые, вот, и совместно уже с «Газпромом» понять, в каком направлении будем развивать проектирование. Я думаю, что так. Это моя такая экспертная оценка. Там посмотрим. Вот. Работы у нас много. Мы продолжаем до сих пор на Тамбее геологоразведку. Там порядка 7 скважин сейчас в настоящий момент. Но часть в испытании, часть в бурении. Поэтому до работы достаточно.
Олег, спасибо. Просьба дополнительные вопросы задавать также в микрофон, потому что у нас идет трансляция в интернете. Ведомости, Артур Топорков.
Здравствуйте. Можно уточняющий вопрос к предыдущему? Вы сказали, что если не ГТС, значит ли это, что вы на Тамбее собираетесь делать СПГ?
Как вариант не исключается, да.
И, собственно, следующий вопрос. Предправление в прошлом году говорил, что вы планируете последовательно выводить мощности в центральном коридоре ввиду того, что транзит через Украину будет снижаться. Что вы уже вывели? Какая фактическая мощность сейчас газопровода на границе России и Украины? И до каких значений вы собираетесь ее снизить к началу 2020 года? Спасибо.
Ну, тогда дополнишь. Сейчас я тогда скажу. Действительно, вы правы о том, что Сева Ильич на пресс-конференции, да, так сказать, озвучил о том, что мы выводим, соответственно, мощности с Ужгородского коридора, вот, которые мы видим, то, что не будут востребованы, так, в связи с тем, что у нас потоки, так сказать, несколько поменяли свое направление. Вот, речь идет о Ужгородском коридоре. И эту работу мы начали еще с прошлого года. У нас разработана, соответственно, программа по выводу мощностей. Мы к этой работе уже, соответственно, приступили. Так, эта работа касается в большей степени значит, таких научных, вернее, транспортных компаний «Газпром Трансгаз Москва», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Пермь», значит, «Югорск». Вот. В первую очередь это будет до 2019 года, который мы на сегодняшний день уже, по сути своей, значит, этой работой занимаемся, и мы вводим. А дальше у нас еще есть и дальше программа. Вот. Соответственно, по выводу ну, вот избыточных мощностей, которые значит, образуются на Ужгородском направлении. И содержание их обходится «Газпрому» достаточно приличные, будем говорить, средства, чтобы сэкономить, будем говорить, затрат, повысить эффективность «Газпрома». Соответственно, мы эту работу проводим. Василий Геннадьевич, прошу вас, так сказать, конкретно доложить о том, что...
Хорошо. По вашему вопросу, в программе вывода 60 компрессорных цехов у нас. В 2017 году конкретно выполнены работы по ликвидации цеха номер 3 КС «Должанская» «Газпром Трансгаз Москва». В текущем году выполняется ликвидация КЦ-2, это на КС «Курская» и на КС «Валуйки». Это тоже «Газпром Трансгаз Москва». И ведется подготовка к выводу 23 компрессорных цехов. Это первая очередь. Это 16 цехов в зоне деятельности «Газпром Трансгаз Югорск». Это старый невостребованный коридор, который работает сейчас фактически в качестве распределительного. И 7 компрессорных цехов в зоне действия «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Программа не такая быстрая, может быть, как хотелось бы, поскольку компрессорная станция – это опасный производственный объект. Он закрывается не по собственному желанию, по разработанному проекту, прошедшему экспертизу, что занимает, в общем-то, ну, довольно длительный цикл временной.
Ну, я просто еще тоже дополню. Значит, программа предусматривается до 60 компрессорных цехов, так сказать, вывод из эксплуатации мощностью 3,2 тысячи мегаватт, а также 430 километров линейной части магистрального газопровода. Мы также рассказывали ранее о том, что у нас переходит центр добычи с Надым-Пуртаза на Ямал, соответственно, мы развиваем северные направления, северный коридор. Баванин-Кухта, Ухта-Торжок, значит, и дальше у нас Ямал Европы или, значит, Северный поток 1, Северный поток 2. Соответственно, закрываем тоже центральную часть России с этого направления. Поэтому объективно, на самом деле, освобождается, соответственно, мощность так, с ужгородского направления и переносится на Северный поток. Но мы же понимаем о том, что северное направление – это самый эффективный на сегодняшний день маршрут транспорта газа как в Россию, так и, соответственно, потребителям России, так и, соответственно, потребителям за рубежом. Потому что уже система магистрального газопровода 120 и на 100 атмосфер, да? Значит, компрессорные станции меньше, то есть это все гораздо эффективнее. Так, и маршрут короче, и эксплуатации, соответственно, значит, этих объектов, он, соответственно, будет дешевле, чем, будем говорить, этих объектов, которые вот построены были 30 и более лет тому назад.
Можно уточнение по переходу ресурсной базы с Надыма на Баваненково? Если иметь в виду проект строительства ГПЗ «Услуги» и перспективу того, что туда может прийти 45 миллиардов кубометров газа жирного с Надыма, но это за 2025 годом, видимо. До 2025 года вы собираетесь перевести порядка 60 миллиардов кубометров с Баваненкова туда же, потому что там начинается «Северный поток-2». Когда и один проект, и второй будут реализованы, есть ли у вас техническая возможность перебрасывать там издержки, избытки газа с Баваненкова в центральные регионы России без строительства новых труб? Я, честно говоря, смотрел, когда карту газопроводов, не очевидно, есть ли там достаточные мощности для того, чтобы из района «Услуги» направить порядка 40 миллиардов кубометров.
Ну, наверное, бы мы не авансировали данный проект «Услуги», если бы не проработали вопросы, связанные как с добычей, соответственно, маршрутов. Да? Конечно, такая возможность у «Газпрома» есть. Выделение, соответственно, значит, магистрального транспорта отдельного для транспортировки этаносодержащего газа с Надым-Пуртаза. Да? И этот вопрос мы рассматривали. И, соответственно, развитие ресурсной базы на Ямале, конечно же, будет сопровождаться также и развитием, будем говорить, магистрального транспорта газа. Значит, чем хороша магистральная сеть «Газпрома»? То, что «Газпром» имеет разные возможности относительно транспортировки газа по разным направлениям. Вот. И, конечно же, ямальский газ, он менее жирный, так сказать, пойдет, так сказать, своим потребителям, а этаносодержащий газ пойдет, соответственно, на Усть-Лолу. Мы этот вопрос посмотрели. Сегодня мы работаем над тем, чтобы сделать обоснование инвестиций как в объекты добычи, соответственно, в транспорт газа. Планируем закончить эту работу до конца этого года. Соответственно, потом принятие инвестиционных решений.
Я правильно поняла, что речь идет о принятии инвестиционного решения именно по ГПЗ в Усть-Луге? в конце года?
Нет, это целый комплекс, на самом деле.
Ну да,
значит,
да,
и комплекс, в добыче, и в транспорте, угу, соответственно, завод, угу, да, для переработки.
Коллеги, спасибо. Давайте переключимся на Москву. Добрый день. Первый вопрос. Анастасия Горева. Аргус.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая была максимальная добыча у «Газпрома» в этот зимний период? Какая была максимальная добыча на Баваненково, именно вот реальная, не планируемая, а реальная, которую добыли? Это первый вопрос. А вторая, какая планируется потенциальная максимальная добыча у «Газпрома» в этом году? В общем, ну, суточная, я имею в виду, и как вот, в общем, по компании, так и с Баваненково. И будут ли меняться эти показатели с вводом Чиндинского месторождения? Или же будут это оставаться на том же уровне? Это вот один цикл вопросов по максимальной суточной добыче как по «Газпрому», так и по Баваненково. И сколько, вот еще по Баваненково последний вопрос. Вы в мае, насколько я помню, должны ввести перерабатывающие газоперерабатывающие мощности на Баваненково, вот последние, это, по-моему, там 30, что ли, миллиардов кубических метров. Как это повлияет на потенциальную добычу в годовую? Сколько максимально вы сможете в год добыть на Баваненково уже в этом году? В том году вы добыли 82 там с чем-то. Сколько вы сможете добыть в этом году? А вот этот один цикл вопросов. Второй цикл вопросов по...
Анастасия, давайте мы сначала ответим на первый цикл вопросов, да, и потом перейдем ко второму.
Я забыл, спасибо, что был первый.
А, ну хорошо, спасибо. Ага, извините.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Действительно, Баваненское месторождение является на сегодняшний день самым перспективным в портфеле «Газпрома», и мы, соответственно, наращиваем мощности по добыче газа на Баваненковском месторождении. Мы имеем мощности по добыче на сегодняшний день 90 миллиардов кубических метров газа в год с помощью двух ГП, ГП-1 и ГП-2, которые у нас на сегодняшний день, так сказать, выведены на полную мощность. Значит, ну, добыли 82, это связано все-таки с сезонностью, да, значит, работы в Баваненковском месторождении, значит, летом, соответственно, прошлого года. В этом году, не в мае, в конце года мы запускаем ГП-3, так, и выводим наше месторождение, соответственно, на новый пик, плюс 30 миллиардов, правильно сказали, по мощности к 2023 году на полное развитие, где, так сказать, получается, у нас 115 миллиардов добычи будет в год на Баваненковском месторождении. В сутки мы добывали максимум, еще работали в эту зиму в объеме 264 миллиона в сутки, значит, мы должны выйти на 315 миллионов суточные, так сказать, к следующей зиме. Значит, спуском, соответственно, ГП-3. Значит, сколько мы добудем на Баваненко? Ну, я еще раз хочу сказать, что у нас на сегодняшний день мы рассматриваем вопросы, связанные, значит, пересмотрением, соответственно, значит, наших планов по добыче. И, конечно же, в первую очередь будем смотреть, как мы отработаем, значит, эту зиму с учетом ввода, соответственно, ГБ-3. Ну, до конца этого года ГП-3 не будет, поэтому мощности, те, которые на сегодняшний день есть, они так и остаются. Максимум – это 264 миллиона в сутки. А с нового года будет 315.
Анастасия?
Добавлю по вопросу, который по пикам. 1 миллиард 512 в эту зиму был достигнут. То есть плановая у нас цифра была 1 миллиард 515, а сейчас 12 было. И планы по пикам на следующую зиму 1 миллиард 528.
Ага. А 1 миллиард 12 это было прошлую зиму, и 1 миллиард 528 это запланированное на эту зиму.
1 миллиард 112 тысяч.
Это реально что было, или же это максимальный потенциал? Вот,
нет, это то, что было, это был максимум, который был достигнут в этот осенне-зимний период. 1 миллиард 512 тысяч.
1 миллиард. Угу, хорошо. А скажите, пожалуйста, а вот по ПХГ, как планируется нарастить мощности ПХГ, как это скажется на максимальной суточной производительности, и благодаря каким ПХГ это планируется достичь вот к следующему осенне-зимнему периоду? Это вот один блок вопроса, второй у меня еще по Южно-Киренскому есть, если можно будет.
Давайте ответить. Сначала я ответим, ладно, можно.
Ага, потом хорошо, спасибо.
Хорошо. Я хочу сказать, что в эту зиму наши подземные хранилища доказали, так сказать, как мы говорим, свою значимость, да, и обеспечили весь пиковый спрос, который у нас был, и, соответственно, вот холодный март у нас был обеспечен, соответственно, газом. Все-таки, вот я хочу сказать, с накопленных подземных хранилищ, газом с подземных хранилищ. Вот. Это подтвердило то, что месячный вот этот вот запас мартовский, он, так сказать, был востребован, и мы дошли до минимума, будем говорить, значит, в своих подземках, ну, наверное, за ближайшие, так сказать, несколько лет. Так. И теперь мы, соответственно, восполняем до объема 72 миллиарда кубических метров газа в своих подземках. И мы также занимаемся развитием, будем говорить, систем подземного хранения. Вот мы в прошлом году, я хочу сказать, две емкости ввели на Калининградском подземном хранилище газа, и, соответственно, на сегодняшний день происходит их заполнение, и, соответственно, мощность у нас более чем в два раза увеличится на Калининградском подземном хранилище газа. Вводим в эксплуатацию в этом году Волгоградское подземное хранилище газа, ну и также и по другим, будем говорить, ПХГ. Развиваем газотранспортную систему для вывода газа с Касимовского ПХГ. Все это дает нам возможность увеличить, будем говорить, пиковую производительность наших подземок на начало, будем говорить, отбора до объема 847, если мне память не изменяет, миллионов в сутки. Это существенный, будем говорить, прирост по этому году. Вот. Это благодаря тому, что вот две подземки у нас, Калининградская и Волгоградская, это соляные подземки, которые дают, я хочу сказать, максимальную производительность по, соответственно, по отдаче газа суточным.
Анастасия, вторая порция вопросов.
Я хотела уточнить, 840 миллионов в сутки на начало отбора.
847.
Это на зиму 18-19, да?
Да.
Ага, хорошо. Скажите, когда вы планируете добычное бурение, в каком месяце на Южно-Киренском месторождении, какая планируется глубина бурения, и какой у вас будет основной подрядчик по обустройство Южно-Киренского месторождения?
Мы говорим про бурение.
Бурение – это какой месяц и какая глубина? А основной подрядчик, ну, по вообще разработке всего месторождения, про обустройство, если он есть таковой, если нет, то что есть? Скажите.
Да, хорошо. Ну, я хочу сказать, мы приступаем, соответственно, к бурению на Южно-Киренском месторождении. Бурить мы будем своими мощностями, своими, будем говорить, полупружинными платформами, полярной звезда и северное сияние. Начинают они работу с 15 июня. Соответственно, значит, период бурения достаточно короткий, поэтому две наши платформы, соответственно, будут работать параллельно. Мы планируем начать бурение на 4 скважинах, так дойти до какого? Ну, поясни, пожалуйста, тогда.
Бурение будет осуществляться до кровли продуктивного пласта. В этом году будут пробурены 4 скважины без вскрытия продуктивного пласта. То есть скважины будут соответствующим образом обсажены и установлено устьевое оборудование на дне моря. График так разработал, чтобы платформы могли пробурить две скважины, уйти на новую точку, для того, чтобы вся логистика судообеспечения выстроена таким образом, чтобы не мешать друг другу, чтобы это было выполнено в соответствии с требованием безопасности, морской промышленной безопасности. То есть на конец года, то есть где-то в октябре мы сезон закончим по бурению, у нас будет 4 скважины пробуренные до кровли горизонта. Вот, на следующий год буровые вернутся на эти же скважины, добурят их уже до продуктивного горизонта и освоят, возможно, а возможно законсервируют. То есть мы будем смотреть по мере того, каким образом будет рассчитываться инвест-цикл. Вот такие планы.
Что касается строительства, мы будем говорить об устройстве месторождения, то мы на сегодняшний день заканчиваем работы, соответственно, по проектированию. И по окончании проектирования, соответственно, будет принято решение о дальнейшей реализации, будем говорить, нашего проекта.
Спасибо. Виталий Соколов, Energy Intelligence.
Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос в продолжение. Вот вопрос коллеги про Южно-Киренское. Я так понимаю, что в следующем году вы планируете вот бурить до продуктивного горизонта. И вот если будет принято решение заканчивать скважины, то когда вы планируете определить поставщика фонтанного оборудования, фонтанной арматуры и другого оборудования вот для того, чтобы эту скважину уже привести в рабочий вид? Спасибо.
Я отвечу на этот вопрос по поводу принятия решения, продуктивный горизонт или непродуктивный горизонт. Значит, здесь действительно мы завязаны на оборудование, а именно на фонтанные елки как подводного исполнения. Значит, если мы обеспечим возможность приобретения этого оборудования у соответствующего поставщика, то в следующем году установим его. Если нет, то мы продолжим выполнять план по бурению по вот уже вышеозначенной концепции до кровли до того момента, пока это оборудование не появится. Значит, ваш вопрос, кто будет, я заранее предвижу вопрос, кто будет поставщиком этого оборудования. Значит, смею утверждать, что поставщиком оборудования будет российская компания. А по производителю оборудования, мы уже говорили об этом, что, скорее всего, производитель будет на первый пилотный проект, это порядка 12-8 скважин, производитель будет иностранного производства.
Можно дополнительный вопрос? То есть я правильно понимаю, что тендер еще не был объявлен на поставку оборудования? И вот когда вы планируете объявить? Спасибо.
Нет, не был объявлен.
Спасибо. Еще вопросы? Людмила Подобедова, РБК.
Да, Людмила Подобедова, РБК. Вопрос следующий. По подземному хранению, по транспортировке независимые производители пытаются добиться для себя новых условий, там ввести госрегулирование по хранению газа, ввести какие-то равнодоступные тарифы для них, так же, как для дочек «Газпрома». У «Газпрома» были возражения. Можете обрисовать картину, которая на сегодняшний момент есть, что там все-таки решено и будет ли как-то решено? И второй вопрос вдогонку. «Газпром» добивался возможности получения скидок для крупных покупателей газа и возможности увеличения квоты для торговли на бирже. Какие здесь сейчас результаты у вас? Спасибо большое.
Людмила, спасибо за вопросы. К сожалению, это не тема сегодняшней пресс-конференции. А есть ли в Москве вопросы по теме сегодняшней пресс-конференции? Да, Рейтер, пожалуйста.
Оксана Кобзева, Рейтер. У меня два вопроса. Первый касается приостановке добычи на ряде месторождений, если это планируется, то какие это будут месторождения? В прошлом году и позапрошлом это было, допустим, Киренское было на полгода приостановлена добыча. Что в этом году, какие планы и по каким месторождениям приостановка? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как сейчас продвигаются переговоры с австрийской ОМФАО по поводу обмена активами? Спасибо.
На первый вопрос ответим, второй не по теме.
Хорошо. Ну, что касается месторождения, я уже сказал, что у нас на сегодняшний день планы несколько, так сказать, другие относительно, будем говорить, прошлого года, да. Вот, какие месторождения будут введены в систему газоснабжения, мы вам сейчас сказать, так сказать, не можем. Я точно могу сказать то, что будут останавливаться месторождения на планы предпринятия ремонта, соответственно, с графиком. Так, кстати, с завтрашнего дня начинается, будем говорить, первый план предупредительный ремонт, комплексный, так, который затрагивает как объекты добычи, так, соответственно, транспорт. Вот. Что касается Киренского месторождения, ну, вы правы о том, что у нас Киренское месторождение, значит, работает по потребности, будем говорить, дальнего потребителя Дальнего Востока в зимний период. И на сегодняшний день Киренское месторождение у нас пока, так сказать, не работает. Система Сахалин-Хабаровск-Владивосток связана с тем, что нет пока спроса газа на Киренское месторождение. Так, поэтому зима будет, и, соответственно, значит, и Киренское месторождение также будет обеспечить потребности потребителей Дальнего Востока.
Оксана, по экспорту у нас будет отдельная пресс-конференция, и вы сможете задать этот вопрос Александру Ивановичу Медведеву. А еще вопросы, пожалуйста. РБК.
Может быть, это все-таки по теме. Все-таки будет ли какая-то поставка хотя бы попутного газа в силу Сибири сторонних производителей? Или вы остаетесь в неизменном мнении, что только газ «Газпрома» и больше ничей? Если будет, то кого именно, в каком объеме и для чьих нужд? Спасибо.
Ну, хотя эту тему будем говорить следующую в пресс-конференции, которая в начале, будем говорить, июнь, но я отвечу, если, кстати, будет мало, ну, наверное, еще этот вопрос поднимется опять, так сказать, в начале июня. Я новенького опять, так сказать, ничего не скажу. Контракт, который подписал «Газпром» с китайской компанией CNPC, значит, подразумевает поставки газа «Газпром». Вот. Поставки газа будут осуществлены с 20 декабря следующего года. Начнем поставку 20 декабря следующего года. Вот. То, что вы говорите о том, что существует предложение в сторону «Газпрома» относительно, будем говорить, поставок газа в силу Сибири, эти вопросы на сегодняшний день находятся в стадии рассмотрения. Вот. Пока конкретных результатов мы вам сказать пока на сегодняшний день не можем.
Спасибо. Есть ли вопросы по теме?
Я вижу, вы улыбаетесь. Ну, что? Ну, так.
Анастасия Гурева.
Скажите, пожалуйста, а вот от чего зависит количество скважин, которое должно быть пробурено на Южно-Киренском к 2030 году? Вот вы сказали 8-12. В чем вот этот разброс, от чего он зависит? Это вот первый вопрос. Второй вопрос. Если есть такая возможность, вы не могли бы подробнее рассказать об этом рабочем плане по разработке Симаковского и Парусова группы месторождений? Будет ли это начинать с Парусовых или же с Симаковского, который на мелководье Обской и Тазовской губы? Если это есть такая возможность. И вот на данный момент добыча когда, на какой год намечена? И это, если можно. Все,
добыча,
спасибо.
Добыча с чего? С какого месторождения?
То, что с Росгаздобычей. Это Симаковская, Парусова группа хорошо. Месторождений. То, что вы подписали. Вот сейчас у вас рабочий план. В октябре-ноябре должен быть принят инвестиционное решение. Если можно, вы не могли бы озвучить вот рабочий план, что подразумевает, если можно?
Хорошо, мы так поступим. Если можно, я на первый вопрос по Южно-Киренскому отвечу, а тогда Всеволод Владимирович на второй вопрос. Керенское месторождение, Южно-Керенское и Юг-Керенское месторождение, это месторождение под потребности потребителей Дальнего Востока. Те проекты, которые на сегодняшний день находятся в стадии реализации, значит, мы по ним, соответственно, рассматриваем возможности поставок газа с этих двух месторождений. Вот. Это все посчитано, это все находится в балансе газа по Дальнему Востоку. Так. Всем понимаете, по второй части.
Извините, я просила про Южно-Киренское.
Я рассматриваю.
Говорили, 8-12 добычных скважин должно быть готово к 2023 году, когда первый газ с Южно-Киренского месторождения планируется там уже добыть. Угу. Вот. И поэтому мой вопрос, в чем вот эта разница между 8 и 12? При каких обстоятельствах будет только 8, а при каких обстоятельствах не 8, а 12?
Ну, во-первых, это проект разработки, то есть у нас предусмотрена динамика добычи по Южно-Керенскому. Соответствующее количество скважин определенных продуктивных возможностей необходимо пробурить. Вот, поэтому, ну, зависит от того момента, когда мы будем планировать пуск скважин в работу. То есть если мы на конец года, да, если мы на конец года запускаем, скажем, 12 скважин, это, значит, учет этой добычи по году будет меньше. Если, то есть эта добыча пойдет в счет следующего года. Если мы в середине сезона, летом запускаем, обвязываем, то будем довольствоваться меньшим количеством скважин. То есть это чисто коммерческая конъюнктурная вещь. То есть вопрос готовности этих скважин к пуску – это вопрос технологии. То есть, скорее всего, у нас будет пробурено определенное количество, но скважины, которые готовы к подаче газа, будет их меньше, так скажем. Uh-huh. Поэтому я и сказал, что 8-12, вопрос, какие скважины из этих будут работать, и какие будут подготовлены.
Я еще, так сказать, мысль, так сказать, разовью с вашего разрешения. Дело в том, что система добыча магистрального транспорта газа на Дальнем Востоке, она ограничена, так это не единая система газоснабжения, которая у нас есть на Западе. И, соответственно, потребители, которые появляются на Дальнем Востоке, соответственно, потребители газа, мы, соответственно, должны обеспечивать поставки газа под эти сроки, которые будут готовы потребители. Поэтому здесь мы, конечно, смотрим, соответственно, от рынка. Вот. Мониторим ситуацию, видим, будем говорить, какие проекты, какой степени готовности, соответственно, подключение скважин будет, исходя из потребностей рынка.
Совсем коротко по проекту с РГД. Ну, когда будет утвержден на ЦКР проект разработки, тогда мы более точно и уже с полным пониманием, значит, ситуации доложим об этом. Но я концептуально скажу, что планируется первое месторождение разработать Симаковское. То есть оно наиболее обеспечено запасами, запасы подтверждены. И поскольку вы знаете, что морское освоение – это достаточно дорогой процесс, необходимо будет располагать там ледостойкие блок-кондуктора, платформы, вот первое бурение начнется с берега. То есть это трансграничное месторождение, которое позволяет часть запасов аккумулировать через оншорные структуры.
Спасибо. В Москве есть еще вопросы? Хорошо, переходим в Петербург.
Можно уточнение по Сахалину? Учитывая, что в перспективе должен приниматься решение по третьей очереди Сахалина-2, СПГ-завода я имею в виду, готов ли уже проект расширения Транссахалинского газопровода? То есть он явно не способен сейчас пропустить достаточное количество газа. Будет ли это расширение частью проекта третьей очереди? Будет ли это отдельный проект? Сколько это может стоить? Ну и насколько вы планируете его расширять? Это первый вопрос.
Речь идет, вы говорите про Сахалин-2.
Я говорю про Транссахалинский газопровод, который там 18,2 миллиарда кубометров, если мне память не изменяет.
Ну да, ну, так, кстати, по две очереди, соответственно, на сегодняшний день мощности 18 миллиардов кубических метров газа. По третью очередь, конечно, требуется, соответственно, расширение. Ну, я хочу сказать в целом по проекту, хотя хочу сказать, это опять тема следующей пресс-конференции. Значит, так, я боюсь, что сейчас все расскажу, а потом не будет вопросов на следующей пресс-конференции. Ну, коротко. На сегодняшний день компания «Сахалинская энергия» выполнила работы по обоснованию инвестиций, значит, по проектированию развития газотранспортной системы, получила положительное заключение глав госэкспертизы, а также на расширение, будем говорить, завода СПГ на третью очередь, также получила положительное заключение глав госэкспертизы. Значит, проектом, если в газотранспортной системе, подразумевается под собой это строительство двух новых компрессорных станций, которые были ранее заложены в проекте, да, под, соответственно, так и будет реализовано это, этот проект, а также расширение существующих компрессорных станций. Так, что касается строительства третьей очереди завода СПГ, то этот завод СПГ, мы с акционерами приняли решение, что он будет аналогичным первым двум очередям. С целью того, чтобы легче было, проще эксплуатировать данный объект.
Можно еще по европейской части тогда и по газотранспортной? Первый вопрос про доставку этаносодержащего газа в Усть-Лугу. Понятен ли список месторождений, с которых вы планируете поднимать этот этаносодержащий газ и доставлять его туда? Ну, понятно, что не везде состав этана, доля этана высока в газе. Вот. Понятен ли список месторождений, на какую там долю этана вы ориентируетесь в проекте и каким маршрутом вы его планируете доставлять? Учитывая, что там же, по идее, вы должны... откуда-то с надыма пока идет газ в Ямал-Европу. Но вот хватит ли там места для всего этого?
Ну, я уже сказал о том, что мы на сегодняшний день разрабатываем обоснование инвестиций в объекты добычи, в объекты транспорта газа, вот так, которые планируем завершить до конца этого года. Вот. И месторождение Надым-Пуртаза, соответственно, на будут подключены к системе сбора, а потом, соответственно, система транспорта газа, которая будет выделена, ну, так, относительно, ну, других мощностей для поставок газа другим потребителям. Так мы это все посмотрели, соответственно, вот работа, которую я уже сказал, ответит на эти все вопросы, так, и по добыче, соответственно, по транспорту газа.
Месторождение, преимущественно это уренгойское месторождение, залежи ачимовские и воланжинские, то есть это более глубокие залежи, ниже синаманских. Вот. Сейчас весь этот газ, он добывается уже, он существует в природе, но просто он идет в общую трубу, замешивается с обычным газом, то есть мы не выделяем этан, что на самом деле не очень рачительно. И вот этот проект, он поэтому и возник, что может добавленную стоимость дополнительно извлечь из этого газа, выделив жирную часть.
Коллеги, лимит вопросов по восточным проектам на этой пресс-конференции исчерпан. Есть ли вопросы по теме? РИА Новости.
Расскажите, пожалуйста, на какой стадии находится проект освоения Ваневиского и Лаевожского месторождений? И в «Газпроме», и в «Лукойле» говорили о том, что возможно создание СП. Вот как сейчас вы оцениваете, есть ли такие мысли? И как будете монетизировать газ? Возможно ли производство СПГ?
Мы получили лицензию соответствующую, на один блок, это Лаевожский Ваневис. Вот в настоящий момент у нас есть лицензионные обязательства, по которым мы должны провести переоценку имеющихся запасов, выполнив соответствующие геологоразведочные работы. Проект геологоразведочных работ будет утвержден в июле текущего года. И мы планируем, ну, согласно тем показателям, которые уже заложены в проект, начать бурить первоочередную скважину в 2019 году и выполнить большой объем площадных работ по это сейсмические работы 3D. Вот. По окончанию этих работ, значит, я думаю, что мы их полностью геологоразведку закончим ближе к 2022 году. И будем иметь возможность переоценить запасы и поставить их снова на баланс. По имеющейся лицензии у нас нет требования ввести месторождение ну, вот в ближайшие годы в разработку. Есть условия провести геологоразведку и переоценку запасов. То есть, ну, конечно, нам позволяет время это сделать спокойно, в спокойном режиме, выделив определенное финансирование, то есть и ввести уже в 2020 годы, там, значит, после 2022 года месторождения. Но, конечно, у нас были планы привлечь партнеров к разработке этого месторождения. Мы достаточно глубоко продвинулись в обсуждении этого проекта. С «Лукойлом» у нас есть общее техническое обоснование, каким образом разрабатывать его. В принципе, значит, мы нефтяную часть, нефтяные запасы смотрели по инфраструктуре «Лукойла», каким образом их утилизировать, каким образом использовать. Ну, а газ, конечно, мы смотрели, значит, с точки зрения подачи газопровод Баваненко-Ухта в районе Сынинская компрессорная станция. Вот. Но, значит, в настоящий момент ряд технических особенностей этого месторождения и его, значит, экономическая привлекательность с точки зрения привлечения партнеров, ну, находится в рассмотрении. Мы не до конца уверены, что можем вот именно применить ту концепцию, которая была проработана. Поэтому сейчас, значит, у нас есть собственная проработка возможной подачи газа, значит, через систему газопроводов, которые связаны с Вуктыльским месторождением, как бы вдохнуть вторую жизнь в это месторождение, посмотреть возможности Вуктыльского месторождения с точки зрения такого регионального ПХГ, для того, чтобы иметь возможность в этом месте хранить газ, и для того, чтобы вывести чисто технологически на приемлемые показатели, там низкие давления, большой объем газа, возможно, мы подгрузим этим газом, значит, мощности Вуктыла и Сосногорска. То есть тут сейчас эти все концепции рождаются, ну, практически вот в текущем реальном времени. Поэтому вопрос, будем мы совместно с коллегами и с партнерами или самостоятельно зарабатывать месторождение, сейчас прорабатывается.
Да, пожалуйста, Интерфакс.
Виталий Анатольевич, «Газпром» собирался изучить зависимость движения земной поверхности в районе Оренгойского месторождения с процессом добычи. Выявлена какая-то зависимость, и не придется ли выбирать специальный режим добычи для ограничения движения земной поверхности в Новом Оренгое и других северных городах? Спасибо.
Пример приводит голландскую историю с Грунингеном. Ну, я хочу сказать, мы работаем соответственно с проектом разработки, и все вопросы, о которых вы говорите, они все учтены в проекте разработки. И мало того, в соответствии с условиями, будем говорить, действующей лицензии, соответственно, законом о промышленной безопасности, и мы обязаны эту работу дальше, ну, проводить и делать. Я хочу сказать, у «Газпрома» в этом плане есть прекрасная возможность использования современных средств диагностики. Я говорю про систему зондирования поверхности Земли, про систему «Смотр», которая у нас на сегодняшний день внедрена компания «Газпром космические системы». С помощью спутниковых аппаратов мы следим за поверхностью, будем говорить, вот, Земли, где разрабатывается, соответственно, месторождение. Значит, хочу сказать, что ничего критичного на сегодняшний день, так сказать, нет. Так, ну, не только я хочу сказать, мы смотрим за месторождениями, мы смотрим и за магистральными газопроводами. Соответственно, подвижки, какие у нас существуют относительно, будем говорить, от магистральной трубы, грунта, мы это тоже, так сказать, наблюдаем, видим, прогнозируем, смотрим. Ну, а также смотрим за нарушение охранных зон магистральных газопроводов с помощью, будем говорить, наших спутников группировки «Газпром космической системы».
Добавлю. На самом деле вопрос мониторинга деформации земной поверхности, он «Газпромом» выполняется уже значительные годы. То есть это вот сколько существует газовая промышленность, столько выполняется. Это требование, одно из основных требований, заложенное в лицензионных соглашениях. То есть мы, в принципе, всегда, каждый год обязаны заключать договора с компаниями, которые выполняют эти наблюдения. То есть, ну, вот эти геодинамические изменения, которые уже наблюдаются более 30 лет, они никак не связаны, то есть никакой корреляции нет с процессами добычи газа. Там есть изменения, которые соответствуют требованиям с точки зрения требованиям к фундаментам, значит, к устойчивости сооружений, зданий и так далее. Вот, но они все связаны с деградацией да, вечной мерзлоты, не более того. Вот, и значит, антропогенного воздействия людей на вот, поверхность. Но с глобальными геодинамическими, тектоническими процессами никаких не существует проблем. Вот существует дистанционные методы. Есть у нас, мы геометки регулярно размещаем, то есть они привязаны по координатам, и по ним ведется наблюдение, измерения ежегодные, там деформация минимальна.
Ну, «Газпром» есть прекрасная возможность это проводить, так сказать, с помощью космической группировки, чем отличаемся мы, будем говорить, от других компаний, поэтому все у «Газпрома» все есть. Коллеги почему-то вопрос не задают по газомоторному топливу. Так тема неинтересная.
Есть ли вопросы по газомоторному топливу?
Неинтересно. Видите?
Да, ведомость, пожалуйста.
Два участка трубопровода, Грязовец-Славянская со сроком окончания там, 21 год и Ухта-Торжок-2 с окончанием строительства в 20-м. Правильно ли я понимаю, что они будут вводиться поэтапно для того, чтобы к концу 19-го была возможность осуществлять поставки ну, по Северному потоку-2? Какая мощность там будет готова к концу 19-го года? И нужно ли вам там к концу 19-го года 55 миллиардов кубов, учитывая, что отводящие мощности в Германии не факт, что к тому моменту будут?
Так. Вы знаете больше, чем я относительно мощностей, которые будут созданы в Германии. Я таких.
Югал пока не строится. Ну, по самым скромным оценкам, для того, чтобы его построить, его как опал будут строить ну, года два минимум.
Ну, давайте не будем оценивать то, что будет происходить в Европе, в Германии. Что касается Ухты-Торжок-2, я хочу сказать, сегодняшний день проект, линейная часть, в прошлом году 570 километров построены, сданы в эксплуатацию. Сегодняшний день мы уже находимся в заключительной стадии строительно-монтажных работ по линейной части. У нас там осталось, я хочу сказать, порядка 4,5 километров только по сварке на сегодняшний день. Так, и мы в этом году линейную часть магистрального газопровода сдаем в эксплуатацию в полном объеме, в объеме 970 там, с копейками километров. Линейную часть. Дальше мощности будут, конечно, соответственно развиваться. Вы правильно говорите о том, что в 19-20 годах будет строиться компрессорная станция. Так по графику наращивания мощностей относительно, будем говорить, потребителей северо-западного региона и, соответственно, будем говорить, вот поставки газа по Северному потоку-2. Вот. Проектная документация у нас вся на сегодняшний день есть. Значит, соответственно, мы будем реализовывать эти проекты, исходя из наращивания графика, наращивания мощностей, будем говорить, вот, по Северному потоку-2. и потребителей, говорим, северо-западного региона. Потому что это... Я почему акцентирую внимание? Потому что будет вводиться, так сказать, ну, достаточно много проектов. Вот. В этом регионе, ну, один из них, вот, проект Еврохима, который, значит, в этом году вводится в эксплуатацию, соответственно, мы должны обеспечить газом, будем говорить, объекты Еврохима. Вот. Для этого мы реализуем проект, как мы называем, это «Красная цепочка». Ну, это комплексный проект, связанный с развитием, будем говорить, магистральных газопроводов Белоусово, Ленинград, Серпухов, Ленинград, компрессионная станция Новгород, соответственно, котлы Ярва, Ленинград. Так, этот проект, я хочу сказать, тоже находится на сегодняшний день в основном строительно-монтажной работы. Пыльнейные части завершены, ведутся работы на перемычках, на крановых узлах, на, то есть окончание работ уже, соответственно, к третьему кварталу не вызывает на сегодняшний день никаких, соответственно, опасений. Но это как бы первый этап. А второй этап – это, конечно же, поставки дополнительного газа, значит, с Буваненко под, будем говорить, потребителей, перспективных потребителей, будем говорить, северо-западного региона.
Интерфакс.
Виталий Анатольевич, в прошлом году «Газпром» расторг контрактов на 12 миллиардов рублей с несколькими строительными компаниями, в основном субъектами малого бизнеса. Также в этом году было разыграно несколько контрактов, тоже для малого и среднего предпринимательства, на сумму около 10 миллиардов рублей. Но не были заключены все-таки контракты. В чем причина этого? Это была инициатива «Газпрома», подрядчиков? Спасибо.
Антон, спасибо вам, но это не тема сегодняшней пресс-конференции. А есть ли еще вопросы по теме?
Да, тут я единственное, что как бы могу сказать, ну, объекты, которые реализуются в «Газпроме», они, я хочу сказать, ну, такие масштабные, да, и ну, реализовываться могут, конечно же, так сказать, немногими компаниями. Я хочу сказать, нет, не только в «Газпроме», это и также и в «Роснефти», и в «Транснефти». Вот. И, конечно же, соответственно, у нас, потому что мы крупнее, гораздо крупнее, так и для того, чтобы работать на объектах «Газпрома», нужно, конечно, иметь определенные мощности. Нельзя дробить объекты на кусочки, так, а потом кто будет нести ответственность за все. Так, в «Газпроме» есть одно единое правило. Кто-то за все должен отвечать.
Коллеги, работаем уже больше часа. Евгений Соколов, ТАСС.
Я вспомнила вопрос, о чем я забыла спросить. По планам в инвестиции в геологоразведку на этот год в России и за рубежом или общую сумму? Спасибо.
Скажу, что в прошлом году группа «Газпром», то есть это «Газпром» и «Газпромнефть», потратили на геологоразведку суммарно 86,7 миллиардов рублей. «Газпром», вот, что касается газового бизнеса, это 65,6 миллиардов рублей. То есть, соответственно, 21 миллиард и 1 «Газпромнефть». Вот, ну, там можно дальше смотреть, сколько на администрацию выделялось, сколько на дочерние компании. Значит, примерно 10 миллиардов – это дочерние компании затраты были. Вот. Что касается 2018 года, то есть параметры сопоставимы. То есть примерно около 83 миллиардов планируется в этом году потратить. Да.
Спасибо. Давайте переключимся на Москву. Да, Energy Intelligence, пожалуйста.
Да, спасибо, что дали возможность задать уточняющий вопрос. Всеволод Владимирович, вот вы говорили про то, что для Амурского, для планируемого ГПЗ в Усть-Луге газ предполагается поставлять с Уренгойского месторождения. Вот если я не ошибаюсь, там добыча не планируется на уровне 45 миллиардов кубометров в год. А если это так, то я правильно понимаю, что в какой-то точке на северном маршруте, где-нибудь там в Ухте или еще где-то, этот газ, этаносодержащий, будет смешиваться с ямальским газом.
Если так, то не могли бы вы рассказать, какая, в какой пропорции примерно это будет происходить? Насколько тогда при этом снизится содержание этана в этой смеси? Вот, вот такой вот вопрос. Спасибо.
Я уже говорил действительно по этому проекту. Еще раз повторю, просто, может быть, не услышали. Значит, 45, то есть контрактные обязательства по содержанию метана прописываются в документах. То есть это должны быть жестко выдержанные параметры по определенному составу газа. То есть средний коридор по содержанию этана – это 10,9%, который мы планируем. Там часть залежи обладает повышенным содержанием метана, более 12,5%, часть пониженной, это Воланжинские залежи, это 9,3%. То есть суммарно это в среднем 10,5-10,9%. Вот это содержание мы закладываем в технологию. То есть эта технология, она предполагает постоянный состав газа, в том числе и по жирному газу. По поводу того, что смешивать, мы не предполагаем замешивать метан. Я говорил, что это будет отдельно выделенная трубопроводная система под этот жирный газ. То есть он будет выводиться с Уренгоя в районе Новоуренгойской компрессорной станции, идти по двум ниткам до примерно Пунги Перегребной, дальше уходить на Ухту, да, ну, все подробности. И там уже будет собираться в одну нитку. И дальше по северному коридору идти до услуги.
То есть все 45 миллиардов километров пойдут над Импортазовского района?
Совершенно верно.
Спасибо.
Коллеги, спасибо. Есть ли еще вопросы в Москве? Вопросов нет?
Есть. Я хотела последнее спросить, если можно, опять про Бабаненковское месторождение. А скажите, пожалуйста, вот когда вы ведете на полную мощность месторождение в 2022 году, как я понимаю, в конце 2022 года это произойдет, а сколько максимальная суточная будет производительность месторождения вот в этот момент? То есть с 315 до вот той максимальной, сколько вам еще? Есть ли такие цифры?
Да, мы выходим действительно на полную мощность. В годовом исчислении 115 миллиардов кубов, а по суточному мощность месторождения будет в размере 365 миллионов в сутки. Слышно было, да?
И спасибо. Есть ли вопросы в Петербурге? Заключительный вопрос газеты «Ведомости».
Можно уточняющий вопрос, не считающийся вопросом, просто по презентации на втором слайде у вас отмечено в качестве основного региона проведения ГРР, в том числе Камчатка, хотя в прошлом году, в декабре, Донской рассказывал о том, что вы попросили приостановить действие лицензии на западном шельфе Камчатки. Вот. Это просто так исторически осталось, или вы пересмотрели и планируете там добываться? Это уточнение по презентации. А вопрос, скорее, ну, он был популярный несколько лет назад, о степени износа вашей ГТС. То есть из 172 тысяч километров в общей сложности, больше там 60-40 лет плюс. Я понимаю, что у вас есть программа, которая позволяет не планово квадратно-гнездовым методом менять газопроводы, а по мере необходимости. Вот. И что климатические условия разные в разных регионах, там с разной степенью износа. У вас вот эти 60 с плюсом тысяч километров газопроводов, в котором 40 плюс, они где расположены преимущественно? Где-то в южных регионах, где хороший климат? Ну, так, если вы представляете, как это выглядит.
По Камчатке.
По Камчатке речь не идет о западно-камчатском участке недр. Мы попросили приостановить действие лицензии именно по этому участку. А речь идет о блоках, которые расположены на суше, на Камчатке, на самом деле. Вот, это Ноябрьский 1, Ноябрьский 2. Это новые участки, которые мы получили от Роснедр, и на которых собираемся проводить геологоразведку для того, чтобы обеспечить газоснабжение региона. То есть нам надо поддерживать существующую добычу. Для этого мы ускоренным образом сейчас проводим геологоразведку. А западно-камчатский просим
Ну, также я хочу сказать, в планах у нас строительство дожимной компрессорной станции, развитие, будем говорить, и реконструкция КПГ, да, поэтому там у нас, так сказать, работа достаточно прилично, ну, на Камчатке. Что касается старения газотранспортной системы, ну, «Газпром» ведет работы, связанные с поддержанием надежности. Я хочу сказать, что аварийность в «Газпроме», так сказать, достаточно низкая относительно, будем говорить, даже вот других газотранспортных систем в других странах. Так считаю, что мы являемся лидером в этом отношении относительно надежности. Если брать прошлый год, то мы в прошлом году имели до магистрального газопровода всего лишь три аварии. Три аварии. Вот. Если брать там, будем говорить, лет 10 тому назад, то это было где-то порядка 20 с лишним. Вот. То есть существенные у нас, так сказать, я хочу сказать, подвижки с точки зрения повышения надежности работы газотранспортной системы. Вот. И работа у нас ведется в соответствии со стратегией, будем говорить, обеспечения надежности, так сказать, которая складывается, значит, по разным направлениям. Значит, это и проведение капитальных ремонтов, и проведение реконструкции, и, соответственно, создание новых, строительство новых, будем говорить, объектов. Вот. Все это вкупе, соответственно, дает вот, соответственно, результат. Мы действительно имеем большое количество магистральных газопроводов, построенных, так сказать, достаточно давно, более 40 лет тому назад, которые и имеют непроходные запорные арматуры, имеют, так сказать, отводы там 90-градусные, так сказать, неспособные, будем говорить, вот, проведение внутридробной диагностики. Но мы эти все работы ведем с точки зрения, значит, вот, ликвидации вот этих узких мест с целью проведения, соответственно, диагностики и поддержания в последующем, будем говорить, этих газопроводов в работоспособном состоянии. Вот. Поэтому, Василий Геннадьевич, еще видишь, добавить?
Да, я хотел бы только сказать, вы сказали более 60 тысяч километров. Вот по нашим данным, такие более 45 тысяч имеют срок, там 41 год и более. И их основная часть – это еще Средняя Азия-центр в направлении Екатеринбурга, в направлении Москвы. Есть старые участки, также Санкт-Петербург и Ухта еще, вот самые старые. Но один из важнейших вопросов, например, кольцевой газопровод Московской области, КГМО, который реконструируется и ремонтируется с целью обеспечения его надежности. Это наш, наверное, основной приоритет, такой, да, узловой элемент в обеспечении не только Москвы, там, Московской области, но и всей центральной части России, вот, прилегающей территории, весь анклав. По нему интенсивные работы достаточно идут. Часть из этих газопроводов, вот 342 километра, которые упоминали, которые пойдут под ликвидацию по программе сокращения мощностей. Поэтому там задача комплексная, и она решается соответственно. Там, где у нас есть возможность подключить потребителей на новые коридоры или на новые газопроводы с ликвидацией каких-то там участков старых, эта работа также ведется. Где-то он просто переводится в разряд распределительных и уходит с магистрального, ну, с категории магистрального газопровода с соответствующим снижением давления. Ну, это вообще это очень комплексная работа, над ней много людей работают, и результаты, собственно говоря, мы имеем каждый год, вот снижение аварийности, про которое Виталий Анатольевич уже сказал.
Ну, я еще хотел тоже добавить, вот я упомянул проект по газоснабжению Ленинградской области, так, связанный с подачей газа Еврохиму. Но это же не решение задачи поставок газа Еврохиму. Это же еще решение вопроса надежности обеспечения подачи газа в целом по Ленинградской области. Эти объекты, которые я сказал, они у нас будут способствовать, будем говорить, обеспечению надежности, решая задачу в том числе и поставки газа, соответственно, Еврохим. Такие же проекты у нас есть и на юго-западной части, будем говорить, значит, Краснодарского края, который мы ведем работу, связанную с повышением надежности. Значит, ну, Московская область, вот как ГМО, это тоже является приоритетом, да, в Московской области, Москва, соответственно, питается от этого газопровода, и мы обязаны поддерживать его, я хочу сказать, в надежном состоянии.
Ответили на ваш вопрос? Коллеги, спасибо. Пресс-конференция окончена.
Спасибо большое.
Состоится 16 мая в 14:00. Тема «Стратегия в электроэнергетике». Спасибо.
Спасибо большое.